новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», мы для вас много тем подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. Яндекс показывает нам пятибалльные пробки в Москве. Будьте внимательны, затруднения на юго-востоке МКАД и на юге. МКАД 7373948, где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Здрасте, давайте вас послушаем. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Где вы едете?
Я бы хотела вопрос юристу задать.
Нет, юрист уже ушел, уехал точнее даже. А где вы едете? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Есть затруднения на МКАД «Внешняя сторона» перед Ленинградкой. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель едет хорошо. А подтормаживает в районе Лужнецкой набережной, Хамоунческого вала. Садовое кольцо, «Внешняя сторона» преимущественно едет хорошо, а по внутренней вам придется кое-где какое-то время потерять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галивиева, который устроил стрельбу в школе в Казани. МИД назвал 5 системных проблем зерновой сделки. Власти разработают стандарт для борьбы с псевдоорганической косметикой. И в конце мы с вами обсудим, что сегодня сделал заявление Владимир Мединский. Он объяснил необходимость включения СВО в учебник по истории России уже в ближайшее время. Сергей Миронов, наш умный парень, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Верховный суд Татарстана приговорил сегодня к пожизненному заключению Ильназа Галивиева, которого признали виновным в том, что он устроил стрельбу в школе в Казани. Назначили ему наказание с отбыванием в колонии исправительной особого режима. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Много мы на эту тему с вами говорили, как только это преступление было совершено, и основной был вопрос такой, можно ли это как-то профилактировать, и стало ли понятно, как выявлять таких преступников, которые действовали то ли в одиночку он действовал, то ли действительно это какие-то группы в интернете, где какие-то люди, какие-то преступники ищут исполнителей, внедряют им какие-то деструктивные мысли. И вот они идут и совершают такие злодеяния. Георгий Таракопов с нами, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Георгий Рубанович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, что показало это расследование?
Ну, вы знаете, я не участник расследования, поэтому конкретно сказать не могу. Единственное, что здесь можно сказать, то что суд вынес приговор при условии, что вина в совершенном преступлении доказана полностью и сомнений не вызывает. А конкретно какие-то детали расследования, естественно, мне неизвестны.
Георгий Романович, а что такое колония особого режима и почему это не строгий режим?
Ну, лица, которые приговариваются у нас в судах к отбытию наказания за особо тяжкие преступления, и наказанием является пожизненное лишение свободы, они содержатся в колониях особого режима. Угу. То есть, чем это отличается от колонии строгого режима? Колония строгого режима – это, опять-таки, производственные помещения для сна, Там есть определенные места, ну, скажем, плац, да, как в армии, да, то есть определенные площадки. Они могут заниматься там спортом, потому что есть спортзалы и прочее, да, и находятся они, ну, в кавычках, скажем, в бараках, да, то есть mm-hmm. содержатся вместе. А колония особого режима – это все-таки камерное содержание, то есть в камерах они содержатся от 2 до 4 человек, постоянно в камерах, выводятся только лишь на прогулку. И вот какого-либо свободного передвижения у них по территории колонии даже внутри здания нету. То есть они все время, грубо говоря, в заперти.
На протяжении расследования возникал вопрос общественный. Почему эта статья именно, значит, 223-я, 105-я, убийство, покушение на убийство 2 и более лиц, в том числе малолетних, совершенно общеопасным способом? А в чем разница между этой статьей и статьей теракт?
Ну, когда у нас происходит теракт, то в основном, в большинстве случаев он проводится в целях причинения вреда неопределенному большому кругу лиц, mm-hmm. да, и если это, опять-таки, не целенаправленное убийство, да, вот отсюда идет уже общий опасный способ, скажем, взрыв там и так далее. Когда же мы говорим об убийстве, то в момент производства выстрела или причинения вреда здоровью человека действия направлены вот в этот момент на конкретного человека. И целью является именно лишение жизни вот конкретного человека. То есть, если у меня в руках находится какое-то оружие, я его навел на определенного человека, произвожу выстрел, в этот момент я хочу убить именно его, да? Если это несколько лиц, да, вот как в данном случае, когда происходит вот такая вот стрельба и прочее, то целью все-таки является именно лишение жизни. Когда происходит теракт, там еще есть дополнительные, так скажем, дополнительные обстоятельства. Это целью является еще плюс ко всему и общественный какой-то резонанс. Он производится с целью испугать, запугать кого-то. Ну, вот такого рода характеристики.
Угу. Но, Георгий Германович, а в случае этого приговора возможность УДО есть или нет?
Вы знаете, у нас законодательство предусматривает возможность условно-досрочного освобождения, но только лишь по отбытию 25 лет лишения свободы. На практике, ну, вы знаете, я, наверное, слышал когда-то, что кто-то выходил, но это просто редчайшие случаи.
Кто выходил, будучи приговоренным пожизненно?
Да, ну, что-то uh-huh. такое было несколько лет назад, я сейчас не могу утверждать точно, кто это был, да, и кого, но обычно в 99% случаев эти люди сидят все-таки пожизненно.
Понятно. Спасибо большое, Георгий Романович, я вас благодарю. Георгий Таракопов был с нами, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами это обсудим, с учетом того, что он приговорен по статье убийства и покушения на убийство 2 и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом, изготовление и хранение взрывчатых веществ, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Такие статьи. Хотя, насколько я помню, даже глава Татарстана в тот момент называл это преступление именно террористическим актом, а не просто массовым убийством. Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий стало стремление Галиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета, скопировав их поведение при нападении. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Галевиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Напомню, произошло это в 11 мая 2021 года. Устроил стрельбу в школе бывший ученик этой гимназии. Погибли 9 человек, 7 детей и 2 педагога. Потерпевшими признано 667 человек. В суде Галевиев признал свою вину. 7373948. Деструктивные субкультуры, интернет. Как это профилактировать тогда? Давайте попробуем с вами на эту тему порассуждать. 7373948 по коду 8495. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Да, Андрей, пожалуйста.
Ну, начнем с того, что в свое время мне приходилось работать в органе по делам молодежи в Московской области, правда. И что здесь могу сказать? Безусловно, сейчас посыпятся разговоры о том, что это никак этому не противопоставить ничего, никак не противостоять, только путем отключения интернета. Но я считаю, что это бред, полнейший бред. Здесь прежде всего необходимо воспитание. Воспитание не только в семье, но и воспитание в школе, в той самой школе, откуда и куда он и пришел с оружием. В то время, когда, простите, Евгений, когда у нас сделали образование услугой, вот это была главная ошибка, на мой взгляд. Отсюда ноги растут, что учитель провел дисциплину, он дал необходимый по плану обозначенному багаж знаний, и все. Дети не воспитывались ни трудовым воспитанием, ни каким-то взаимоотношением в коллективе. Вот в этом проблема.
В этом проблема. Ну, интересная точка зрения, что школа, в общем, оказывая просто образовательные услуги, не может воспитывать, и, соответственно, это недостаток, и это может приводить к таким чрезвычайным последствиям. Но понимаете, ведь очень странная же история, что нельзя отделить процесс обучения от воспитания, потому что процесс обучения – это уже есть часть воспитательного процесса. Нет такого. То есть вы считаете, что там ему что-то учителя не говорили, они зачем-то не досмотрели. Но вопрос к родителям, простите, тоже был. С другой стороны, деструктивные элементы, к сожалению, есть везде. Даже, мне кажется, если взять какие-то пансионаты закрытого типа, вопрос, там можно всех перековать так, чтобы все были точно безопасны или все-таки нет? Понятно, что отключением электричества, интернета, запретом Ютуба, там, Википедии и прочего проблему не решить. Но она есть. Люди, которые как раз занимаются подобного рода деструктивными элементами, говорят, что да, в интернете, к сожалению, есть прям кроличья нора. И там сидят очень много всяких темных личностей, которые используют вот этих вот одиночек для того, чтобы они ужас наводили периодически. Вот. То есть стоит считать это как бы как каким-то сетевым проявлением, проявлением сетевого преступления, какого-то, не знаю, сетевым терроризмом, если хотите. Тоже большой вопрос. На эту тему мы беседовали, но, видите, все-таки следствие это все рассматривало по статье о массовом убийстве. Такой срок и есть профилактика, еще бы всем показать условия содержания по тому же ТВ, говорит Адам. И что? Понимаете, если у человека в голове созревает такой план, в какой-то момент мне кажется, что он перестает думать о том, что ему за это будет грозить. Понимаете? Вот, потому что у него есть некий план, который он формирует в какую-то миссию, я не знаю, я предполагаю, какая логика, там бы психологи с ним, психиатры работали, признали его вменяемым. Вот, поэтому каким образом это, то есть профилактировать это, очевидно, надо. Вопрос как? Другими словами, школа виновата, что у него был доступ к огнестрелу, говорит Бобер. Вы понимаете, если бы, ну, к сожалению, я предположу, что если бы не было доступа к огнестрелу, он бы взял что-то другое, колюще-режущее. Вот, а здесь у него был просто доступ к огнестрелу. Сейчас это все очень жестко закрутили. То есть получить разрешение на оружие сейчас довольно сложно, правда. Вот, и какие-то выводы, по крайней мере, Росгвардия точно сделала. Но вот это вопрос, как работать и как профилактировать эти деструктивные элементы, это тоже большой-большой вопрос. Я думаю, что мы к этому, конечно, будем возвращаться, но однозначного ответа точно нет. Можно сколько угодно говорить, что «а мама там у него не замечала», «а он там сидел, в видеоигры играл», «а в школу ему оказывала только услуги и не воспитывала его». Но уже поход в школу – это тоже отчасти воспитание. Уже сидение дома – это тоже отчасти воспитание. Хождение по улицам – это тоже отчасти воспитание. Так, еще хорошо, что у нас, как в США, оружие в магазинах не продают, было бы больше дебилов с оружием, говорит Ренат Фанат. В этом отношении – да. Поэтому, конечно, ну, есть, понимаете, другая большая проблема, что если человек решит совершить какое-то преступление, вот, он пойдет на черный рынок, я боюсь, понимаете, и с белым рынком закрутили и хорошо все сделали, но вопрос как бы с черным рынком.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МИД назвал 5 системных проблем зерновой сделки. Без разрешения этих проблем продление соглашения исключено. Смысл здесь в чем? МИД говорит, это переподключение Россельхозбанка к СВИФТу, возобновление поставок сельхозтехники в Россию, разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством, и, соответственно, еще разблокировка аммиакопровода Тольятти-Одесса, и еще разблокирование, да, зарубежных счетов. И в итоге, как говорит МИД, если эта работа будет проведена, то, соответственно, есть шанс, что мы зерновую сделку будем продлевать. А так мы ее сами продлили на 60 дней. Заканчивается она вскоре после выборов в Турции. Вот, может быть, под это как раз и такой срок был введен. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, почему не удается отстоять свои условия, вот эти 5 пунктов, о которых МИД сегодня говорил?
Ну, с моей точки зрения, здесь достаточно сложная ситуация. Сама эта зерновая сделка, она подавалась официально, как мы помним, как некий жест доброй воли со стороны России в череде других жестов доброй воли. И ее первым практическим последствием стало то, что Россия фактически отказалась от военно-морского контроля за западным сектором Черного моря. В этом же контексте был и уход с острова Змеиный. И если мы вспомним ту атмосферу, тот эмоциональный накал, который был в российских социальных сетях в те месяцы, мы согласимся, что далеко не вся часть нашего гражданского общества, патриотического гражданского общества, согласилась и была готова принимать этот жест доброй воли. Угу. И звучали различные там намеки на пресловутые стамбульские договорники, на все прочее. И эта тема, она по-прежнему будоражит патриотическую общественность, этого не нужно скрывать. Очень многие не понимают, зачем это продляется. Но, видимо, сейчас, поскольку это многими привязано продление на 60 дней, хотя вроде другие стороны говорят о 120, но 60 дней заканчиваются как раз после выборов в Турции, и многие связывают это с некой поддержкой Эрдогана перед избранием. Что будет потом, сложно сказать. То есть такого рода волны, что российская часть сделки не выполняется, нас никто не слушает, Россия обижена, звучали и раньше, и перед, условно говоря, за месяц-два до предыдущих продлений зерновой сделки, но, тем не менее, она продлялась. Угу. Изменится что-то сейчас, мне сложно сказать, честно говоря. Но есть и другая логика, что даже если Россия сейчас, допустим, выходит из сделки, ну, после вот этих 60 дней в середине мая, то
для остальных участников ничего не меняется, по сути.
Да, на это никто не обратит внимания. Поток украинского зерна по-прежнему будет. И многие считают, что Россия военно-морским путем уже не будет стараться ему помешать.
Ну, потому что в логике...
Сделки или не сделки, да.
Не имеет
да.
значения. Ну, то есть, получается, в логике того, если выходить из сделки, если сказал А, вышел из сделки, говоришь Б, блокируешь порты. Блокировка портов, ну, по крайней мере, про это даже никаких намеков нету. Другое дело, почему... У нас, скажем так, остаются ли у нас какие-то дипломатические или иные каналы, вроде бы у нас с Эрдоганом хорошие отношения, чтобы хотя бы часть этой сделки с нашей стороны, наши условия, были выполнены. А то получается, что эти условия не выполняются, мы в сделке сохраняемся, но говорим, что это, ну, жесть доброй воли по отношению к Эрдогану теперь. Его надо поддерживать.
Ну, здесь Эрдоган, я бы не вешал всех собак на Эрдогана, понятно, что он ведет какую-то свою игру, но тем не менее Эрдоган пытается, по крайней мере, что-то сделать, но очень многие вещи, ну и фактически все вот из этих пяти перечисленных проблем системных, которые заявлены нашим МИДом, они вне компетенции Эрдогана. То есть там и разблокировка счетов Россельхозбанка, и разблокировка страхования, и выведение из-под санкций поставок сельхозтехники в Россию, и открытие аммиакопровода, это как бы не компетенция Эрдогана, не полномочия Эрдогана. Здесь уже видимо, либо ООН должна работать и с Украиной, и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами.
Олег Николаевич, а как вам точка зрения, высказанная Андреем Масловым, директором Центра изучения Африки Высшей школы экономики, в беседе с Лукьяновым? Он говорит, что его версия, нам нужна эта сделка для того, чтобы купить время и выстроить свою независимую систему, финансовую инфраструктуру, которая была бы замкнута на рубль, на юань и на другие денежные валюты дружественных стран. Выстроить рынок страхования, перевозок, независимо от западных посредников. А для этого нужно, чтобы в регионе была стабильность.
Ну, возможно и так, но здесь опять же посмотрим общий контекст зернового экспорта из России. За прошедший месяц-полтора, по-моему, уже три крупных западных фирмы, которые в том числе занимались экспортом российского зерна, заявили о приостановке своих экспортных операций. Правда, не все они сворачивают свое производство в России, часть из них присутствует в России, но экспортные операции сворачиваются. И периодически можно встретить в профессиональных соцсетях уже фермерских, сельскохозяйственных, тему о затоваривании зерном в России, что его слишком много, поскольку его не удалось продать. Об этом, в принципе, говорил и президент Беларуси Александр Георгиевич Лукашенко на одной из встреч с Путиным. То есть проблемы экспорта на сегодня, они остаются для российского зерна. Естественно, все эти вещи нужно делать, да, свое страхование, свою логистику. Вопрос лишь в том, почему это не делалось 30 лет. Но одно не отменяет другого.
Понятно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Благодарю вас. Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». 7373-248, телефон прямого эфира. Наши слушатели говорят, зерновая сделка такой же фарс, как и Минские соглашения. Африке ничего по большому счету не перепало, партнеры решали свои проблемы. Вы знаете, Африке на самом деле много чего перепало, просто потому что мы с ними двусторонние контракты заключали, и мы им продовольствие и удобрения возим. Вот, то есть в данном случае даже не столько важно, что они из заблокированных украинских портов получают какое-то зерно, сколько важно, что мы им в двустороннем формате это зерно возим и дарим фактически. Вот, тем самым и спасая эти страны от голода и как раз-таки способствуя стабилизации ситуации в регионе, потому что если еще появится в регионе как раз беженцы, которые будут от голода бежать в другие регионы, искать лучшей жизни, это, конечно, будет тоже новое испытание. Другое дело, опять же, остается открытым. Почему не удается отстоять свои условия? Или же все-таки российский МИД говорит, что да, вы не переподключаете SWIFT, вы не разблокируете аммиакопровод, вы не разблокируете счета, еще не выполняете, не разблокируете возможности для поставки там наших удобрений, которые уже хранятся. Поэтому мы из сделки выйдем. Но посмотрим, когда эти 60 дней закончатся. Может быть, на самом деле мы действительно это время используем для того, чтобы стабилизировать финансовую систему и тем самым там, создать свой страховой рынок, свой флот. А для этого нужно время. И дестабилизации в этом районе именно точно нам не на руку. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Власти разработают стандарт для борьбы с псевдоорганической косметикой. Минторг собирается этим заняться. Он хочет разработать стандарт, единую систему сертификации натуральной косметики и бытовой химии для борьбы с псевдоорганическими товарами. На рынке признают проблему гринвошинга, но опасаются удорожания продукции. Первое обсуждение единой системы добровольной сертификации для отрасли Минпромторг с Роскачеством проведут в апреле. В Минторге отметили, что сегодняшнее саморегулирование зеленой косметики и бытовой химии не увенчалось успехом, потому что участники рынка не смогли выработать единый подход сертификации. Сегодня в отрасли действует 30 различных экологических стандартов и эко-маркировок. При этом проверить сертификаты, подтверждающие улучшенные качества таких товаров, невозможно. И это снижает доверие потребителей. Анна Дычева-Смирнова с нами, член правления Российской парфюмерной косметической ассоциации. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Анна, скажите, пожалуйста, с чем именно и как надо бороться? Это вопрос маркетинга, что просто кому не лень и позволяет законодательство писать там натуральная косметика и так далее? Или же это вопрос технологии, а значит какой-то принципиально иной сертификации?
Смотрите, здесь вопрос в нескольких плоскостях. Это, с одной стороны, то, что последние 2-3 года, особенно после пандемии, во всех странах мира натуральная косметика приобрела большее звучание, отголосок в сердце потребителей, и они хотят пользоваться такой косметикой, потому что для них важно, скажем там, растительный эффект, исключить какие-то, как им кажется, вредные ингредиенты и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим важность экологической косметики. Я хотела бы еще сразу обозначить, что натуральная, экологическая и органическая – это три разных понятия. Они очень часто путаются в головах потребителей, и это тоже одна из причин вот этого вот решения вести единую экологическую такую сертификацию. То есть первое – это то, что огромное количество брендов используют как маркетинговый манок, пишут на упаковке, что эта косметика натуральная, потребитель ведется на это и оказывается разочарованным, когда обнаруживает, что то, что написано на упаковке, не соответствует действительности. В то время как честные производители, которые следуют всем стандартам и стараются делать свою продукцию правильно, они проигрывают и в цене, и в маркетинге, и при этом еще в итоге получают циничного, недоверчивого потребителя. И очень сложно тогда уже пробиться к сердцу. Это проблема не только российская, проблема сейчас во всем мире, если мы посмотрим даже, в общем, европейские инициативы, Евросоюза, что они пытаются ограничить написание на упаковках, что продукт экологический, что он там спасает от озоновой дыры и так далее. И поэтому пытаются ввести некие регламенты, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. И, в принципе, эта мера достаточно своевременная, потому что она позволит честным производителям достойно выделяться на полке, потребителю не страдать от обмана. Ну и в итоге и будем надеяться, что и экология от этого тоже станет лучше. Вопрос, что, конечно, сертификация в какой-то мере должна, тогда вот этот стандарт, который будет разрабатываться, должно быть два аспекта, что он должен проходить в тесном контакте с профессиональным сообществом, чтобы те пункты, которые были обозначены, они были выполнимы, потому что чтобы профессиональное сообщество принимало в этом активное участие, и чтобы цена сертификации, поскольку косметический рынок очень активно движим новинками, и поэтому это не должно стать еще одним препятствием, удорожающим процесс выхода продукции на полку к потребителю. Вот это второе. И третье, что потребитель должен быть осведомлен о том, что вот такой стандарт есть, то есть должны инвестироваться какие-то средства в его популяризацию. И четвертое, конечно, учитывая большой экспортный потенциал российской косметики в дружественные страны, где она пользуется большой популярностью, то, соответственно, чтобы российская косметика могла выделяться на этом фоне, то хорошо было бы тоже при помощи, там, я не знаю, каких-то маркетинговых инструментов, чтобы и в тех странах, где продается и будет экспортироваться российская косметика, этот экостандарт люди, потребители в этих странах о нем тоже знали, и это повышало уровень доверия.
Анна, но для того, чтобы разрабатывать эти сертификаты, я правильно понимаю, здесь же нужно, наверное, химиков еще привлекать? Или же брать за основу?
Однозначно.
Просто, ну, как бы, если уж глобально смотреть, то вся косметика, в принципе, органика, исключение там оксида углерода, угольная кислота и ее соли. А все остальное, ну, и нефть тоже это органика, раз уж на то пошло,
ну,
кажется.
Смотрите, во-первых, начнем с того, что все химия.
Да.
Вот,
да.
И вода тоже химия.
Так.
И поэтому тут не надо на это настолько линейно смотреть. То есть, безусловно, в производстве косметики принимают участие химики, технологи. И компании, которые поставляют ингредиенты, очень многие компании, которые поставляют ингредиенты, у них тоже свои есть эко-сертификаты и так далее. Поэтому здесь вопрос, что нужно смотреть и на базу ингредиентов, и на конечный продукт уже, который получается. И опять-таки не путать понятия натуральный, органический и экологический, потому что это разные вещи.
Почему есть опасения, что косметика все-таки подорожает, и нужно ли для самого потребителя разъяснять, в чем разница между экологический, органический и натуральный?
Знаете, дело в том, что у каждого потребителя сейчас есть такое, как бы, ну, социально ожидаемое поведение. Все хотят вести себя правильно, все хотят как-то укротить свою зеленую совесть, чтобы их потребление не влияло негативно на планету. Готов ли потребитель платить свои собственные деньги за это, выбирая, например, между двумя продуктами, которые находятся в экологической перерабатываемой упаковке и в обычной упаковке, и, безусловно, перерабатываемая упаковка стоит там, ну, скажем, образно, на 10-15% дороже.
Так.
Может ли все ли потребители, декларируя свою любовь к планете, готовы 15% переплатить за перерабатываемую упаковку? Пока наши социологические опросы показывают, что это не так. И поэтому тут как раз вопрос, что в основном бремя экологической ответственности в большей степени ложится на производителя, что это его инвестиции в том, чтобы сделать продукт экологичным и в то же время привлекательным по цене для потребителя. И поэтому, когда мы говорим про сертификацию, как раз вопрос, какова будет стоимость этой сертификации для производителя, чтобы она в итоге не повлияла на конечную стоимость продукта.
Понятно. Но, скажем так, проблема псевдоорганической косметики в отрасли, насколько она актуальна?
Она очень актуальна. Вот этот так называемый эко-вошинг и грин-вошинг, как бы, когда недобросовестно делают клеймы, так называемые декларированные свойства продукта, что он натуральный, экологический, на самом деле не так. Это повсеместно, везде, не только в косметике, но и в продуктах питания и во всем мире.
Понятно. Спасибо большое, Анна. Благодарю вас. Анна Дычева-Смирнова была с нами, член правления Российской парфюмерно-космической, косметической, конечно же, ассоциации. 7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248. О какой натуральной экологической косметике можно говорить в 21 веке, когда продукты питания натуральные еще поискать надо, полно продуктов питания, так и косметики фальсифицированных? Что такое фальсифицированные огурцы, простите? Ну, то есть, условно, гидропоника – это уже не натурально? Вот, или что вы имеете в виду? Или вам когда-то пластиковый огурец продали вместо настоящего? Я, честно говоря, не очень понимаю. Когда государство лезет своими благими намерениями, ничем, кроме подражания, это не заканчивается. Так-то на самом деле самое как это правильно назвать сейчас, экологически дружелюбное государство по отношению к планете, раз уж так, вот из этой бытовой сферы, был, простите, Советский Союз. мало упаковки, что там еще, пергаментная бумага, которая прям через некоторое время рассыпалась в руках, никакого целлофана, сдавали стеклотару. Так-то получается, понимаете, Советский Союз. Просто за упаковку не платили, потому что не переплачивали, потому что ее не было. Вот, или ее очень было мало. И картон. Ну, картон биоразлагаемый, конечно, биоразлагаемый. Все, больше ничего. А так, действительно ли это... Давайте так, вас заботит сохранение планеты, когда вы покупаете косметику? Вам это важно? Вы обращаете внимание, что там не проводятся опыты на животных. Вот прям по-простому мы с вами, давайте, не проводятся опыты на животных, биоразлагаемый пакет, что там еще бывает, не знаю, нет примесей там, диоксида серы или еще чего-то. Здесь еще нужно разобраться, напомнить, что органика, что не органика. Химики, пожалуйста, позвоните, спасите мое положение. 7373-948, это по коду 8495. Да, совершенно верно, советские люди жили в каллингах, работали в коворкингах, питались органик-продуктами, в крафтовой эко-упаковке занимались фитнесом в бесплатных джимах, как настоящие урбанисты. Ездили на общественном транспорте, были бодипозитивными, носили бодифрендли одежду из волокна. На самом деле так. А сейчас это маркетинг. А сейчас всех застращали, что вы, покупая крем, должны понимать, спасете вы планету или погубите вы эту планету этой баночкой этого крема. 7373-948. Хотя по факту, кажется, что это тоже большой-большой маркетинговый ход. То есть, очевидно, совершенно нужно покупать то, что, значит, потом не растворит твое лицо, очевидно совершенно. Вот. Но вот вы настолько заморачиваетесь или нет? Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, вот, пожалуйста.
Там вы ведете по поводу вот косметики. Вот посмотрите, ну, в любой супермаркет зайдешь.
И что там?
Покупаешь, любой супермаркет заходите.
Да.
Покупаешь, открываешь, мажешь, смотришь. Он должно быть завалировано, закручено. Вот. Кто хочет, тот нюхает. Кто хочет, пальчиком полезть. И так далее.
И что?
Вы знаете что? Все это левое идет. Это все гонят левое. Вот, поэтому я даже удивляюсь, где это вот этот сам наш надзирающий орган, который посмотрели. Приедьте в Европу, в любую...
И что там будет?
Закрыто, вот.
Все закрыто. Европа, правда, закрыта сейчас, понимаете? Сейчас не приехать. И крем закрыт, и граница закрыта, все закрыто, понимаете? Приходится здесь обходиться тем, что есть. Вот Кока-Кола из Венгрии, например. Видели? Или из Ирана. Тоже есть такое. Разные ценовые категории. Есть много аутентичных брендов, говорит Рафаэль. Нет, видите, на самом деле оказалась разница между органик, то есть органическая продукция, натуральная продукция и экологическая продукция. Это все разные термины. Но по факту действительно мы с вами наблюдаем, что значит, в какой-то момент стало модно быть экологичным, поэтому что сделали? Стали заворачивать все в пергамент. Вот. А что еще стали делать? Стали делать какие-нибудь прозрачные упаковки. Ну, то есть ассоциация. Рисовать листочки зелененькие. А на самом деле Минпромторг разрабатывает уже стандарт для борьбы с маскирующейся под органической косметикой, потому что потребителей не нужно вводить в заблуждение. Посмотрим, чем дело кончится.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Советские люди стирали пакеты и были самые экологи-френдли. Это уже не советские люди, а это ранние... Это позднесоветские люди, когда, значит, пакеты вот эти пластиковые стали появляться, оттуда и пакет с пакетами начал появляться. Вот тогда да. А так были сумки. Вы что, авоськи были? И сейчас есть. Очень дорогие. А тогда были очень дешевые. Вот и все. Владимир Мединский с нами объяснил... Владимир Мединский объяснил необходимость включения СВО в учебник по истории России. По словам помощника президента, школьникам нужно объяснять, почему специальная военная операция была неизбежна. В интервью РБК он напомнил об украинизации при большевиках, коллаборационизме на Западной Украине во время Великой Отечественной войны и выделении государства в независимую страну, при том, что ни одна законная процедура, которая требовала законодательства СССР, проведена не была. По мнению Мединского, сейчас на Украине власти занимаются историческим перепрограммированием. Он также подчеркнул, что не нужно говорить о том, что на Украине все бандеровцы. Денис Фомин-Нилов с нами, член Совета Российского исторического общества, член Общественного совета Минпросвета, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот необходимо включение СВО в учебник по истории России. Как это соотносится с правилами и практикой преподавания истории, с учетом того, что событие, которое включат в учебник, оно еще не закончилось?
Конечно же, учебники по истории, наверное, все-таки преждевременно. В целом, полностью поддерживаю Мединского в том, что в школах необходимо об этом говорить. Мы, к сожалению, видим, что даже в некоторых московских школах руководство школ предпочитает не говорить о событиях на Украине и специальной военной операции ради сбережения каких-то там нервов условных и чтобы сохранять, не обострять какие-то возможные конфликты с теми, у кого, например, живут родственники на Украине, в Киеве там, или в Одессе. Mm-hmm. Конечно, говорить об этом необходимо. А не совсем уверен, что в рамках уроков истории.
Уроки обществознания, скорее, да? Здесь.
Да, это, конечно же, обществознание. Может быть, это даже специальные именно такие уроки, посвященные больше воспитательной, разъяснительной беседе. И это нормально, потому что мы, конечно, понимаем, что наши дети достаточно много времени проводят в
школах. А к чему такая спешка тогда, Денис Валерьевич? Вчера Минпросвет отчитался о том, что учебники вот-вот уже будут готовы, а сегодня Мединский объясняет необходимость включения. То есть, очевидно, совершенно в воздухе витают вопросы, почему так быстро, но при этом у тех, кто составляет, видимо, сомнений нету, почему так быстро.
Вы знаете, скорее всего, это такие стереотипы мышления, что вот все проблемы разрешатся, если исправить содержание, дать правильный контент именно в учебниках истории. А, конечно же, в первую очередь важна именно работа с учителями истории, с учителями обществознания, с учителями, отвечающими за воспитательную работу, потому что так или иначе эта информация передается из уст в уста. От того, что... Но проще всего отчитаться. Легко добавить 2-3 страницы некого формального текста, допечатать дополнительный тираж, разослать это в школы и отрапортовать, что работа проведена и есть вот осязаемый результат. Конечно, эта проблематика намного сложнее. И не для учебников на самом деле этот сюжет, а именно для повышения квалификации наших учителей и работников школ, чтобы они были готовы обсуждать это спокойно, уравновешенно, аргументированно, объяснять, почему это все произошло, что это целенаправленно шло к этому, к тому, что случилось 24 февраля 2022 года, и не по нашей вине, а по указке из центров принятия решений в странах НАТО, и даже не киевской элитой. И здесь это сложнее, сложнее отчитаться. Это должна быть серьезная масштабная работа во всех школах. Это десятки тысяч учителей, которые должны, собственно, получить, в конце концов, именно такую методический подспорье, рекомендации, материал и объяснение, как, собственно, разговаривать, как общаться, как отвечать на трудные какие-то вопросы. А учебник, да, это красивая история. Вот две страницы добавили в учебник.
Денис Валерьевич, да, но здесь только, знаете, вот я обратила внимание на тезисы Мединского в интервью РБК, объясняя необходимость этого учебника. Он напоминает об украинизации при большевиках, коллаборационизме на Западной Украине, выделении государства в независимую страну, при том, что ни одна законная процедура, которая требовала законодательства СССР, проведена не была. Но это как-то странно сейчас выглядит. Как это объяснить, с учетом того, что когда распался Советский Союз, Российская Федерация признала Украину, президенты Российской Федерации тоже признавали Украину. До последнего времени, да и до сих пор даже, мы все равно признаем Украину. И поэтому о чем признали, говорит Мединский?
Нет, вы понимаете, признали при соблюдении определенных условий. При соблюдении внеблокового статуса, при соблюдении сохранения дружественных отношений, безвизового обмена и много-много прочих было у нас нормальных экономических связей. А мы понимаем, что в 2013-2014 году произошел резкий поворот украинской элиты в сторону евроатлантизма. Начала внедряться откровенная русофобия, а внеблоковый статус они сразу же, не спрашивая своего народа, не спрашивая граждан Украины ни на референдуме, ни как-либо еще, они, по сути, попытались развернуть всю дружественную и братскую нам страну и дружественные братские наши народы с общими историко-культурными и духовно-нравственными ценностями развернуть в диаметрально противоположном состоянии. И этим обострили социальные конфликты, по сути, ввергли свою страну в гражданскую войну. То есть это именно, конечно, действия украинских политических элит, опять же, по четким методичкам и директивам, спущенным им достаточно профессионально подготовленными евроатлантистами. А мы этот удар в какой-то степени пропустили. И здесь, конечно же, приходится, и здесь Мединским необходимо согласиться, что и в учебниках истории нужно, видимо, по многим сюжетам поменять акценты. Потому что раньше мы какие-то темы даже старались на них не обращать внимания, не считая их второстепенными.
То есть мы должны через осознание того, почему случилось то, что случилось, заодно и поменять трактовку истории. Ну, последних там...
Но это не столько поменять трактовку, сколько сделать выводы. Потому что история – это же именно законченный процесс. И мы понимаем, что к 2014 году украинская вот эта постсоветская модель прошла страшную трансформацию в поисках исторической идентичности к совершенно к нацистской русофобии. И это уже законченный процесс. Это к 2014 году состоялось, на Майдане выплеснулось в государственном перевороте, и сейчас мы уже, историки, действительно можем начинать рефлексировать и проанализировать, а как так получилось, почему советская Украина, которая была на таких же общих принципах устроена, как и РСФСР, и Белорусская Социалистическая Республика, почему вдруг она вот так
с ней случилось то, что случилось.
И случилось то, что случилось. Опять же, это даже важно для нас самих, для нашего общества, для консолидации нашего общества, чтобы мы не повторяли таких ошибок.
Денис Варевич, ну, как известно, вот, знаете как, невозможно дуть на воду, все равно кто-то обязательно, значит, может наступить на какие-то грабли. Вот в чем проблема.
Однозначно.
Потому что ситуация меняется очень быстро, к сожалению. И если там 70 лет назад не могли подумать, что так будет, а в 95-м году там предполагали, что, наверное, оно так и будет на самом деле. Но не получается ли, что все-таки в какой-то момент есть... Ну, скажем так, неверное движение в плане того, что это именно учебник истории. Почему не обществознание?
Да, вот здесь, конечно, есть вопросы, потому что, на мой взгляд, подход должен быть комплексным. Это и учебники истории, и методички для учителей, и массовое сейчас повышение квалификации. Потому что, чего ж там говорить, у нас очень много учителей в 90-е и в нулевые годы были заражены именно вот этим псевдолиберальными евроатлантическими взглядами и теоретическими концепциями, которые на самом деле не консолидировали общество, а разрушали. И уроки обществознания, конечно, это 100%. И обсуждение международной повестки. И самое главное, на самом деле, нам всем все-таки пора уже сформировать образ будущего, в котором мы хотим жить сами, чтобы жили наши дети и внуки. Будущего России, какой мы хотим ее видеть. Потому что даже сейчас у нас здесь вот есть какие-то шатания. Одни, значит, смотрят в одну сторону, другие в другую. А здесь необходимо, конечно, говорить о консолидации.
Денис Валерьевич, а про учителей тоже вот вы упомянули, говорите, что они были там заражены и так далее. Но странно, честно говоря, все во многом винить учителей, с учетом того, что у нас, понимаете, многие задачи решаются по, значит, лекалам компании McKinsey, которая много всяких стратегий предлагала, вот, западных. А
это
теперь
правда.
Мы же долго-долго встраивались, теперь в итоге все. Учителя истории или обществознания, они как-то сами себя должны перековать, сказать, нет, все, это было все не так, это вообще наветы, поэтому на самом деле будет так. Но получается, мы сами до конца не понимаем, а как тогда и детям объяснять?
Это как раз самая главная проблема. Пора уже разобраться в самих себе, конечно, признать те наши ошибки и заблуждения, снять розовые очки, которые на многих были надеты, и стать реалистами, понимать, что все-таки мы заинтересованы в том, чтобы Россия была единой, чтобы Россия сохранялась, чтобы духовно-нравственные наши традиционные ценности не разрушались искусственным образом, общество не атомизировалось, а наоборот, все-таки дух коллективизма, такой естественный на нашем пространстве среди наших народов развивался, а не... Ну, я люблю говорить, что у нас все-таки подход «человек-человеку-брат», а у евроатлантистов подход «человек-человеку-волк». А это не просто акценты или интерпретации, это совершенно разный взгляд на жизнь. И нам действительно нужна очень серьезная, большая, комплексная работа. И только поправками там, страниц в учебниках по истории мы проблему не решим.
Понятно. Спасибо большое, Денис Валерьевич.
Вреден.
Да, благодарю вас. Денис Фоминилов был с нами, член Совета Российского исторического общества и член Общественного совета Минпросвещения, кандидат исторических наук. А, такое ощущение, что мы начинаем оправдываться, говорит Ром. Нет, не надо это понимать как оправдание. Есть ощущение того, что все события заставляют задуматься, а что такого происходило в мире за последние 20 лет? Что это все привело, и что делали мы, что это все привело к тому, что сейчас происходит. Ну, вы знаете, осознание приходит иногда очень жестко и жестоко наступает. Вот. И другое дело, что будет написано в этом учебнике истории, про что там, какие акценты будут делать. Потому что, ну, простите, все эти события, которые привели к тому, что сейчас происходит на Украине, это еще один отдельный учебник. А что здесь внедрят там в течение, не знаю, 2 параграфа, 3 параграфа будет, 10, 20, 15 страниц, вот что там будет отражено, и кому это поможет, и как это поможет, это большой вопрос, но к этому вернемся. Новости и продолжим.